«Цена победы», 1982 год. Оставались верными Богу отцы, страданиям подвергались их семьи. Чтобы склонить общины нашего братства оставить верный путь, применялись очень жестокие меры на протяжении непрерывных 30 лет гонений. Арестовывали служителей, изолируя их от церквей. Осуждали на повторные сроки без выхода на свободу, чтобы не мешали общинам принять автономную регистрацию. На других оказывали психологическое давление, арестовывали их детей и жен, а с родственниками поступали как с заложниками. Вниманию читателей предлагаем опыт победы в этой суровой брани всего одной христианской семьи. А таких семей в нашем братстве тысячи. Цена этой победы очень велика, и хронология многолетних страданий не может не затронуть ни одну любящую Господа душу. В 1968 году Вильчинского Владимира Александровича, пресвитера церкви города Бреста, за верность Господу осудили на 5 лет лишения свободы. В узах пробыл 2,5 года. В 1977 году его дочь Вильчинскую Галю за активное участие в молодежной группе незарегистрированной общины города Бреста осудили на год исправительных работ с удержанием 20% из всех видов заработка в доход государства. Ей было 19 лет. В 1979 году Галину арестовали во Львове за участие в проведении летнего лагеря для детей-узников. Ей исполнился 21 год. Тогда сотрудники небезызвестных органов заявили ее отцу: «У вас есть отцовские чувства? Подайте заявление на регистрацию общины, и Галя будет на свободе». Но Владимир Александрович не пошел на компромисс. 11 марта 1980 года Владимира Александровича судили на производстве товарищеским судом, склоняли на регистрацию церкви под советским законодательством и сделали последнее предупреждение. Галина отсидела срок 3 года общего режима. В день освобождения органы КГБ провели с ней беседу, настраивали против отца и усиленно склоняли присоединиться к зарегистрированной группе верующих, на что она не дала согласия. В ноябре 1982 года, через 3 месяца после освобождения, Галину арестовали вновь, на этот раз в аэропорту Владивостока. Это было неслыханное по злому умыслу и вероломству предприятие. Христианке приписывали хранение и распространение наркотиков. Ей дали срок 2 года лишения свободы. 27 сентября 1983 года Владимира Александровича осудили товарищеским судом за противление регистрации. В 1984 году Галина освободилась под административный надзор сроком на год, затем его продлили еще на год, до 20 мая 1986 года. А 21 мая 1986 года арестовали и осудили на 2 года лишения свободы жену Владимира Александровича, Вильчинскую Зинаиду Яковлевну, члена Совета родственников узников. Ей было 55 лет, болела полиартритом. Страдания, выпавшие на долю этой семьи, немалые. И все это они перенесли только ради того, чтобы остаться верными Христу, и родную Брестскую церковь не увели через регистрацию с прямого Божьего пути. Открытое письмо всем христианам мира от семьи Вильчинских, проживающих в БССР, город Брест, улица Лазо, 20. «Братья, молитесь о нас». 1 Фессалоникийцам 5:25. Дорогие братья и сестры, родные по крови нашего Господа Иисуса Христа, мир вам! Желаем поделиться с вами радостями и горестями во всех гонениях и скорбях, переносимых нами ранее, и в тех, что ныне несем, в доказательство того, что будет праведный суд Божий. 2 Фессалоникийцам 1:5. 23 августа 1982 года освободилась из мест заключения наша дочь и сестра Галина. Сердце наше переполнилось радостью. Наконец, после томительных 3 лет разлуки, наступила долгожданная встреча. Эту радость с нами разделили все дети Божьи. И хотя нас, родителей, оштрафовали по 50 рублей каждого за то, что много друзей приехало к нам, все это не могло нарушить нашего торжества. Перед нами была сильно исхудавшая, с бледным лицом наша Галя, а ведь ей только 24 года. Но как много туч пронеслось над ее головой, как много пережито. 3 года суровых испытаний, причем 16 месяцев, почти полсрока, она находилась в разных тюрьмах, 1 месяц в спецприемнике, а остальное в лагерях. Прошла долгий этап с западной границы до восточной, 10 тысяч километров. И, отбывая вторую половину срока в Приморском крае, видимо, от перенесенных томлений, перемены климата, от нехватки кислорода и истощения, заболела цингой. Потеряла 8 зубов, стали сильно выпадать волосы. Но мы сегодня желаем на весь мир произнести благодарность Богу, что наша Галя нашла утешение в нем и его слове, что она, как христианка, не чуждалась огненного искушения, что пламя этого огня не повредило ей и не опалило ее. Прошли 3 года, закончились узы, но не закончились репрессии и гонения, они продолжаются. Еще в день освобождения с Галей была проведена беседа представителем органов власти, в которой он настраивал ее против отца, который до сих пор не соглашается как служитель зарегистрировать общину. Кстати, через 3 месяца после первого ареста Гали отец был вызван в органы власти. Один из работников КГБ предложил ему зарегистрировать общину на общих основаниях. Для нас эти общие основания – путь компромисса, и дочь будет освобождена. Из слов этого работника КГБ можно смело сделать вывод, что вина Гали не в тех сфабрикованных обвинениях, а в том, что отец не согласен с регистрацией. При беседе в день освобождения Галю также склоняли уйти в зарегистрированную общину и подействовать на своего отца. Однажды в прокуратуре, куда она была вызвана следователем, чтобы услышать угрозу от прокурора, что вновь будет арестована, ее пригласил на беседу работник КГБ. Галя отказалась, заведомо зная суть беседы с подобными лицами. В ответ на это он, по фамилии не представился, стал угрожать ей, запугивать тем, что может опозорить ее перед друзьями, молодежью за якобы моральное поведение в лагере. Галя ответила, что совесть ее чиста перед Богом и людьми. Работник КГБ заверил ее: «Смотри, тебе ж от этого будет хуже. Вспомнишь еще меня и пожалеешь». 9 ноября Галя по приглашению друзей из города Уссурийска и города Владивостока поехала к ним в гости. Побыла у них и 20 ноября 1982 года намерена была оттуда вылететь самолетом. Но работниками КГБ, в том нет сомнения, была совершена наглая провокация. В аэропорту города Владивостока ей подложили наркотики. Сделано это, по всей видимости, в камере хранения, куда она сдавала вещи. При досмотре вещей перед посадкой в самолет наркотики обнаружили. Галю арестовали, возбудив против нее уголовное дело. Итак, она опять в узах. Наказание усматривается в виде лишения свободы от 5 до 10 лет. Когда-то Иосиф томился в темнице по ложному обвинению со стороны жены Потифара. Бытие, 39 глава. Против Даниила были придуманы обстоятельства, чтобы бросить его в львиный ров. Даниила, 6 глава. Против Христа вставало множество лжесвидетелей, чтобы осудить его на распятие. И Господь наперед сказал, что и нас будут преследовать по ложным обвинениям. Поэтому 1 Петра 4:12. «Мы просим вас, дорогие братья и сестры, согрейте ее, укрепите ее вашими молитвами. Господь нас учит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Иоанна 15:13. Поэтому, может, и у вас будет желание, молясь о Гале, ходатайствовать перед нашим правительством о немедленном ее освобождении, как незаконно арестованной. Любящий Господа, любящий вас, 23 декабря 1982 года. Отец Вельчинский Владимир Александрович, мать Вельчинская Зинаида Яковлевна, брат Вельчинский Андрей Владимирович, сестра Киричун Раиса Владимировна, сестра Троцюк Людмила Владимировна. Из письма Зинаиды Яковлевны Вельчинской от 13 июля 1983 года. «Как-то мы все привыкли, что в нашей семье происходит именно так. Уже 10 обысков, вызовы постоянно, слежки, проверки, да и в любую минуту ожидания ареста меня или мужа. Да, так мы и думали, но получилось совсем другое. Я и муж дома пока, а Галочка наша снова пошла туда. И так мало мы порадовались с ней. И с той стороны, откуда не ожидали, грянул гром. Один Бог знает все переживания на сей раз, но слава Ему, что Он дал силы все же перенести это все и нам, и ей. Кратенько опишу о ее задержании и аресте. Галя заметила слежку в аэропорту Владивостока с начала ее появления там. Но так как у нее не было ничего запретного и ей нечего было опасаться, она решила все-таки лететь. Ну а дальше все как описано в заявлениях. Ее повели на выборочный досмотр, и там обнаружили наркотики. 2,5 грамма в спичечной коробке и 0,5 грамма в конфетной обертке. При этом присутствовал один из КГБ и 4 работника уголовного розыска, и это в ночную смену. Привезли ее утром сразу в КГБ во Владивостоке, из черного хода ввели в кабинет начальника КГБ. Там их присутствовало 5 человек, в том числе тот, что был в аэропорту при проверке. Беседу начал заместитель начальника КГБ. «Галина Владимировна, мы с вами не маленькие дети, и вы прекрасно знаете, что нам от вас надо. Дайте нам сейчас расписку о сотрудничестве, и вы ближайшим рейсом улетите в Москву и сохраните свой авторитет. Летите себе с Богом вашим домой, а когда нам надо будет, мы вас вызовем». Галя сразу отвергла это предложение, тогда они стали запугивать ее. «У нас есть все данные, чтобы судить вас по прежней статье, но нам это невыгодно, потому что из-за вас тогда много шума было. А теперь мы сделаем так, что никто и не пикнет о вас. Мы вас будем судить за наркотики. Вас будут презирать все друзья и родные. Отвернутся все верующие от вас. Вы опозоритесь на всю жизнь. А ведь вы еще молодая. Вам надо и замуж выйти, семейную жизнь устроить. Причем вы уже побывали там, в тех местах, и знаете, что это такое». Потом они показали ей кодекс и статью 224, часть 2, которая предусматривает наказание от 5 до 10 лет. И так до самого суда она не знала, что ее дело ведут не по второй, а по третьей части с максимальным сроком лишения свободы до 3 лет. Она все время готовилась на большее. И, конечно, на все это ответила отказом, что никогда на это не пойдет, пусть даже вообще никогда не выйдет оттуда, никогда больше не увидит своей семьи и друзей. Но на предательство не пойдет. Тогда начальник приказал вывести ее в пустую комнату, чтобы она наедине подумала. Но тут начали они заходить все по очереди, и каждый то уговаривал, то угрожал. Так было до самого вечера целый день. Рассказывала мне: «Господь дал мне такую силу, что я даже и на миг не поколебалась. Они мне говорили свое, а я сидела и молилась в это время». В самом конце уже сказали: «Смотри, твоя судьба в твоих руках. Мы уже больше уговаривать тебя не собираемся. Встань, подойди к окну, посмотри на мир последний раз свободным человеком, потому что через несколько минут ты будешь арестована». Да, она знала, на что идет. 5-10 лет впереди. Может быть, позор, друзья не поймут. Но пошла на этот шаг без колебания. После этого ее снова в той же «Волге» увезли, но не в тюрьму, а в КПЗ. Ее все же не арестовали, а дали ей срок еще 3 дня подумать. После этого приехал за ней снова все тот же КГБшник, забрал ее и повез в прокуратуру. И снова тут он ей предлагал то же самое, может, за эти 3 дня одумалась. Но Галя снова решительно отвергла все их предложения. Тогда он дал еще 2 часа в одиночестве подумать. Ровно через 2 часа позвали, и уже на столе у него лежала санкция на арест, но еще не подписанная. «Вот твое последнее слово, потом уже изменить ничего нельзя будет, когда санкция подпишется. Тебе было уже достаточно времени подумать». Галя снова ответила ему «нет». И тут же при ней подписывают санкцию на арест и, сделав личный обыск, увозят в тюрьму. Вот такой долгий путь искушений ей пришлось пережить. За все время бесед и в КГБ, и на следствии всего один вопрос у следователя. Никто ее ни разу не спросил, где она взяла наркотики, для чего их везла. Они сами прекрасно понимали, что спрашивать об этом глупо. Когда на суде прочитали приговор 2 года, Галя заулыбалась. Она, конечно, этого не ожидала, готовилась к большему. Сегодня она очень бодрая, пишет нам ободрительные письма. Уже одна душа там покаялась, и вторая приближается. Господь своей силой и там творит чудеса среди этих страшных, развращенных людей. Она по-прежнему не молчит и, где только есть возможность, всем говорит о Господе и о Его любви. Верующие в ходатайствах о Гале собрали 12 143 подписи. «Да будет на все Его воля! Да благословит вас Господь во всем и поможет в Его святом труде! Целую крепко, ваша сестра в Господе!» Письмо Галины из КПЗ, город Владивосток. «Вот сижу уже 12 суток и никак не могу привыкнуть к этой несправедливости. Вспоминаю слова того в Бресте из комитета. Ты меня припомнишь, вот я и припомнила. Радуется, наверное, сейчас, но ничего, с Божьей помощью он даст силы и этот срок выдержать, 5-6 лет. Химии, конечно, мне не видать. А могла ведь я из 20 лет быть на воле, мое только одно слово. Нет, лучше я посижу, может, в зоне больше пользы от меня». Тяжело, но ведь я, а не первая, просто мало на воле была, сил не набралась. Стану на колени и только повторяю: «Боже, дай силы, молитесь за меня. Самое трудное — торговлю с совестью, я уже выдержала, осталось уже легче, но силы надо. Без Божьей помощи ничего не выйдет». Вспоминаю Олю. Ольга Никора из Николаева, примечание редакции. Она 8 лет отсидела, и я выдержу. Мне 24 плюс 6 равно 30 лет. Все можно пережить только с помощью его. Простите, не получается письмо, слезы текут. Я раньше крепче была. Но главное, что они не видят моих слез. Пускай видят меня улыбающейся, хоть тяжело быть такой. Об одном прошу, молитесь, не переживайте. Ничего ни про кого не сказала, а мало от меня требовалось. Поеду на зону уже весной. Деньги высылать не надо. Я буду работать, буду вам высылать на дорогу ко мне. Ваша Галя. 2 декабря, 82 год. 10 января 83 года народным судом города Артема Галину осудили на 2 года лишения свободы с отбыванием в ИТК общего режима. Суд длился 2 часа 30 минут. Галина виновной себя не признала. После зачтения приговора друзья-единоверцы через Зинаиду Яковлевну на прощание преподнесли Гале букет живых гвоздик за верность. Мама отдала их со словами: «Это тебе, Галочка, за верность Господу и за то, что не склонилась на путь предательства». Конвой хотел было воспрепятствовать, но Галя уже прижала цветы к груди. Затем ее увели. Немного времени спустя вывели. Слева и справа шел конвой, в центре Галя, а сзади начальник конвоя, старший лейтенант милиции, нес цветы. Когда Галю посадили в «Жигули», он положил ей цветы на колени и закрыл дверь. Пока машина не скрылась за поворотом, Галя на прощание махала друзьям цветами. Наказание отбывало в ИТК-12 Хабаровского края. Идут годы, меняются обстоятельства, но неизменным остается предъявляемое христианам требование – изменить Иисусу Христу, признать законодательство о религиозных культах, идти в зарегистрированную общину и сотрудничать с КГБ в деле разрушения церкви. Галина отвергла все условия и решила лучше страдать по ложному обвинению, чем изменить Богу. 25 сентября 1986 года за участие в работе Совета родственников узников ЕХБ в СССР Верховный суд Кабардино-Балкарской ССР приговорил Вильчинскую Зинаиду Яковлевну к 2 годам лишения свободы в ИТК общего режима и Готман Маргариту Ленгардовну к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в ИТК общего режима. Защитительная речь Зинаиды Яковлевны Вильчинской. «Благодарю Бога, что я предстала перед вами не как убийца или вор, но как христианка. Церковь мне доверила служение, и я с радостью исполняла его. Хочу до последнего вздоха стоять за истину. Страдания всех узников и их детей, всего народа Божьего, отзывались болью в моем сердце, и я не могла быть равнодушна к ним. Готова принять любой срок, который вы мне определите. У меня к суду будет только одна просьба – срок Готман дать мне». Побыв немного в этом ужасном месте грязи и людских пороков, и увидев все это, я так хочу, чтобы ее чистое христианское сердце не видело всего этого. Я готова с радостью принять ее срок. Защитительная речь Маргариты Ленгардовны Готман. Как член церкви Совета Церкви ЕХБ, являюсь частицей живого организма, а если болит один член, болеет все тело. Вот почему я не могла не ощутить боли, видя страдания моих братьев и сестер. Все, что касалось их, касалось и меня. И потому я с радостью откликнулась на призыв Божий разделить страдания моих друзей и хоть частицу этих страданий взять на себя. В Библии написано: «Открываю уста свои за безгласных и для защиты всех сирот». Я очень счастлива, что нахожусь здесь не как вор или злодей, или убийца, или как посягающие на чужое, а как христианка. Я согласна взять на себя срок Вильчинской, чтобы она могла быть со своей семьей, так как у нее есть дети и внуки, которым она нужна, да и здоровье ее слабое. Ниже приводим письмо дочери Зинаиды Вильчинской с описанием личного свидания с матерью в январе 1987 года в лагере города Гомеля Белорусской ССР. «Большое счастье страдать за Христа. В январе нам предоставили первое личное свидание с мамочкой на 2 суток. Перед этим нас обыскали и конфисковали 3 ручки, чтоб не могли писать, и мы вынуждены были говорить вслух. В том, что в комнате установили подслушиватели, мы не сомневались. Маму тайно предупредили об этом. Когда она вошла в комнату, нас поразил ее вид. Она похудела на 25 килограммов. Мы узнали, что во время следствия ее держали в очень холодной камере. Помещали в камеру с убийцами и наркоманками». Один раз завели в камеру матерую убийцу, осужденную на 12 лет и 3 года ссылки. Она пронесла с собой большую финку и 2 суток махала ей у мамы перед носом, угрожая зарезать. А потом схватила огромный железный чайник, в нем приносили кипяток, стала махать им. «Мне ничего не стоит сейчас расколоть тебе череп», — угрожала она маме. Пока убийцу не перевели в другую камеру, мама 2 суток не могла ни на минуту уснуть. Все это было сделано специально, чтобы сломить маму. На этап она поехала без кусочка хлеба. Привезли в Гомель, в единственный в Беларуси женский лагерь, рассчитанный на 800 человек, а в нем 2500 заключенных. Мама рассказала, что отношения между людьми ужасные. каждый видит в другом врага и смотрит, как бы его продать. Но Бог научил меня любить и таких людей, и отвечать им добром на зло», — говорила мама. Молилась она только ночью, когда все уснут, иначе невозможно сосредоточиться. В бараке стоит все время шум и ругань, и утром она старалась проснуться первой, чтобы помолиться. Несколько месяцев мама спала на втором ярусе, ей очень тяжело было взбираться на верхние нары. Она не могла дотянуться до постели, чтобы каждое утро заправлять ее. Не на что было опереться, поэтому все ноги ее были в синяках, только перед свиданием ее перевели на нижние нары. Сначала она в бригаде плела сетки, но не успевала справиться с нормой из-за плохого зрения. Только на свидание мы привезли ей очки. После работы она брала сетки в жилой барак и до отбоя плела их. Потом ее перевели уборщицей в баню. Работала без выходных, но в тепле. Она провела только неделю. Ее убрали из-за того, что она имела контакты с людьми. Начальство ее предупредило, чтобы никому не рассказывала, за что сидит, а главное, не смела никому говорить о Боге. Ее перевели в дворники убирать снег возле штаба, чтобы постоянно была у начальства на глазах. Сугробы выше человеческого роста. Снег нужно убрать на другой конец территории, а не на чем. Она нашла клеенку, нагружала на нее несколько лопат снега и таким образом перетаскивала. Кроме нее в зоне еще 4 дворника, и за каждым закреплено помещение, где они могли греться в течение дня. А мама целый день должна находиться на улице. Даже закончив работу, она должна стоять и мерзнуть до 6 вечера. Если ночью выпадет много снега, дворников поднимают в 4 часа утра. Мама работала в кирзовых ботинках, и они были постоянно мокрые от попадавшего снега. Просушить обувь и носки в секции негде. Каждое утро надевала мокрые ботинки и выходила снова на мороз. А морозы большие, минус 32 градуса. В секциях, где спят заключенные, тоже холодно. Они спят, не раздеваясь, укрывшись телогрейками. Мама не могла согреться ни на работе, ни в секции. Руки у нее очень болят от полиартрита. Она по ночам не спит. После свидания мы получили от нее письмо, что ее стали мучить судороги рук и ног. Она плачет по ночам. Лопату со снегом не может поднять. Руки от боли не слушаются. Ноги до того закоченеют на морозе, что она передвигается с трудом. Если бы не надежда и упование на Господа и не его помощь, она бы не выдержала. «В такие тяжелые минуты, — говорила мама, — я думаю о том, как Христос за меня страдал, и это дает силы все переносить». На свидании мы поражались ее бодростью, отсутствием ропота и недовольства, ее духовной высоте. На прощание она сказала: «Я всю свою жизнь полностью отдала в руки Господа, а Он знает, каким путем меня вести, и сверхсил испытаний никогда не допустит. Надежда моя только на Него. Господь видит, что я уже изнемогаю и что жду помощи от Него». Мама несколько раз обращалась к начальству лагеря с просьбой перевести на другую работу, но они не обращают внимания на ее просьбы. 3 раза ее вызывали и обещали отпустить на свободу, если она ответит на 3 вопроса: где взяла и куда везла литературу, изъятую у нее при задержании, и где находится Александра Казарезова. Начальство намеренно создает ей невыносимые условия в лагере, чтобы сломить дух, чтобы она не выдержала и рассказала им все, что от нее требуют. Описав все, что происходит с мамой, просим вас, дорогие наши и любящие друзья, молитесь о нашей мамочке, чтобы она выдержала все и не сломилась ни духовно, ни физически.